Доброе утро, дорогие друзья. Пришло, наконец, время стать трулинуксоидами. Это очень полезное занятие. Ну, в смысле, что быть трулинуксоидом, оно повышает качество жизни комплексно. Позитивно влияет на настроение, помогает бороться с депрессией, не говоря уже о том, что по большому счету нехило увеличивает вашу капитализацию на рынке труда. И мы, конечно, всеми силами рвемся к тому, чтобы быть трулинуксоидами, ну, в общем, потому что вкатывается всего этого. А трулинуксоидами прямо сейчас вас делает какой-никакой опыт в разработке модулей ядра. Если грубо говорить, то программный код в Linux, ну, в принципе, опять же, во многих операционных системах это разделение присутствует, но мы сейчас будем говорить именно про Linux. Программный код в Linux разделен условно на две категории. На user space и пространство ядра. User space, ну, условно говоря, user space — это все, что не ядро. Это разделение очень четкое. User space — это все прикладные процессы, включая тот код, который находится в разделяемых библиотеках. То есть, если у вас какой-то код находится внутри библиотеки для языка C, так называемый glibc, то он все равно исполняется в пространстве ядра, ой, в пространстве, в user space. И любая программа, которую вы пишете на каком бы то ни было языке, хотите на Java, хотите там еще на чем-нибудь, она исполняется в user space. Значит, user space в общем случае по определению пространство с ограниченным набором привилегий. Но если вы еще не пользователь root, не суперпользователь, то вообще у вас набор привилегий, так сказать, смешно смотреть не на что. Вот. Если вы имеете привилегии суперпользователя root, то есть если у вас UID вашего пользователя равен нулю, у вас, конечно, набор привилегий получается как будто бы чуточку выше, но еще пока что вот не то. Противоположность user space составляет так называемое пространство ядра. Пространство ядра — это единое адресное пространство. Как известно, Linux принадлежит классу операционных систем, которые принято называть монолитные, то есть с монолитным ядром, где все ядерные фичи слиты в единое адресное пространство. Кто-то иногда критикует Linux за такой подход, потому что получается, что как будто бы любой левый модуль может засунуть свои лапки там в какой-нибудь механизм переключения страниц и там с ним что-нибудь сделать. Но принято считать, что монолитная природа линуксного ядра, она обеспечивает определенный уровень производительности, хотя, конечно, резко понижает возможности по управлению степенями безопасности. То есть, как только вы отходите от архитектуры монолитного ядра, ну, в частности, противоположностью монолитному ядру, как известно, является ядро, построенное по микроядерной архитектуре. Как только вы переходите к микроядру, то фактически у вас появляется дополнительный набор механизмов, который позволяет так и контролировать, кто что в ядре делает. То есть, если у вас есть какой-то компонент ядра, который отвечает, скажем, за реализацию сетевого стека, его, конечно, никто не пустит уже в механизм там, управлением адресацией страницами памяти и еще там что-нибудь. По микроядерной архитектуре, как известно, у нас, ну, в частности, построен, ну, точнее, в точности построен по гибридной архитектуре, но с большим приближением к микроядру, чем Linux, у нас работает macOS, допустим. Вот, ну, Linux. У нас, как известно, все-таки монолитная операционная система, то есть под user space находится единое глобальное пространство ядерного кода, который имеет неограниченный набор привилегий. Ну, принципиальный смысл в том, что если вы куда-то залазите не туда, то есть если вы делаете что-то нехорошее, то есть в принципе вы можете разрушить прямо глубинные структуры ядра со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы можете разрушить код, который отвечает за реализацию файловых систем. То есть у вас файловые системы начнут писать мусор на диск. Вы можете повредить какой-нибудь драйвер, вы можете повредить механизм обработки прерываний. Ну, в этом случае у вас компьютер просто моментально зависнет, скорее всего, без вариантов. Вот. Ну, в общем, много самых разных непредвиденных конструкций, поэтому при реализации тех или иных программных компонентов на уровне ядра, конечно, следует быть достаточно осторожным. То есть здесь вы уже полновластные хозяева, за вами уже никто не следит, и любая рассогласованность функционирования вашего кода, она фактически приводит к разрушению операционной системы. Даже если это может быть прямо сейчас уже так в той или иной форме, внешне, незаметно. Ну, всякое же бывает, да? Вот вы прямо сейчас не видите, а там в глубинах, ой-ё-моё, значит, и всё такое прочее. Если вы хотите написать какой-нибудь код, который будет функционировать внутри адресного пространства ядра, у вас есть две возможности. Значит, прежде всего, вы, конечно, можете модифицировать изначальный образ ядра, который загружается в память при включении компьютера. То есть, как известно, когда вы включаете компьютер, сначала работает прошивка. Ну, в нашем случае это чаще всего EFI. EFI, как он расшифровывается, Enhanced Firmware интерфейс, по-моему, что-то такое. Да или нет? Вроде да. Вот, потом он грузит загрузчик с диска. Опять же, в подавляющем большинстве случаев для Linux-систем у нас чаще всего это GRUB или GRAB. А вот GRAB уже загружает образ ядра. Обычно это файл, который находится по пути /boot/vmlinux, и там что-нибудь, какая-нибудь версия .img. Вы можете поправить этот образ, туда что-нибудь, значит, подвлить и пересохранить этот файл и его загрузить. Но как бы это долго и дорого, и самое главное, небезопасно. Можно попортить себе систему, этим люди не всегда занимаются. Точнее, занимаются только, когда это прямо реально необходимо. Вот. А мы с вами будем эксплуатировать другую возможность, которую принято называть разработкой ядерного модуля. Ядерный модуль не нужно путать с разделяемой библиотекой. Разделяемая библиотека – это, как известно, файл, который в Linux имеет вид lib, там, ля-ля-ля, что-нибудь, .so. Но so, очевидно, сокращение от shared object. И это компонент, то есть это, естественно, код, который может загружаться динамически, и он интегрируется в адресное пространство некоторого процесса. Процесса, который выполняется в user space. Это не то. Значит, ядерный модуль, он чаще всего имеет вид ля-ля-ля что-нибудь .ko. Ну, ko – это, очевидно, сокращение от kernel object. И при помощи специальных функций вы можете такой модуль разработать и, собственно говоря, попросить текущее ядро, текущее загруженное ядро операционной системы прочитать код из этого файла и интегрировать его внутрь. Ну как внутрь, то есть интегрировать этот код в то ядро, которое сейчас загружено. Вот именно эту возможность мы с вами попытаемся поэксплуатировать. Так. Значит, на втором слайде, давайте, пожалуйста, откроем второй слайд, приведены некоторые полезные команды, которые позволяют, в принципе, вам хотя бы начать выполнять те или иные действия с модулями ядра. Значит, команды ins mod и rmmod позволяют, соответственно, загрузить модуль ядра или его выгрузить. Ну, в частности, ints-моду нужно указывать конкретный файл с модулем, rmmod-у нужно указывать просто имя модуля, которое вы хотите выгрузить. Значит, при этом, при работе с модулями вам, скорее всего, еще пригодится команда dmask. Dmask – это команда, которая выводит содержимое буфера лога в ядре. Ядром в Linux поддерживает специальный буфер, куда записывает разного рода сообщения. Значит, команда, которая позволяет вытащить содержимое этого буфера и показать его в виде прямо каких-никаких записей, в которых можно увидеть самую разнообразную информацию о функционировании ядра вашей операционной системы. Собственно, эта команда, ну, это команда dmask. Ее, очевидно, нужно запускать от имени суперпользователя root. То есть, если вы работаете от имени обычного пользователя, то вам, конечно, нужно, скажем, пользоваться дополнительной командой sudo. Команда sudo – это команда, которая позволяет выполнить некоторый процесс от имени суперпользователя. Существуют дополнительные команды. В частности, вы можете помимо этих команд еще также пользоваться командой lsmod. Команда lsmod показывает список текущих загруженных модулей ядра. Ну и, наверное, в принципе, вам... Ну, есть еще дополнительные команды, в частности, есть команды modprobe, modinfo. Команда modinfo показывает информацию о модуле, который находится сейчас в каталоге модулей ядра и так далее. Значит, давайте откроем третий слайд, пожалуйста. Значит, когда вы разрабатываете ваш модуль, у вас обязательно должны присутствовать некоторые функции и макросы. В частности, у вас обязательно в модуле должна быть функция init module. Значит, пример, как выглядит синтаксис этой функции, ну, с ее простейшим содержимым, вы видите на слайде, например, что слайд номер 3. И здесь вы в качестве простейшего содержимого этой функции видите команду prinfo, ну, очевидно, это сокращение от printinfo, и то, что написано далее, ну, в качестве строкового выражения, помещается в буфер лога ядра операционной системы. Ну что, значит, как только эта команда будет вызвана, соответственно, это сообщение будет сохранено, и в выводе команды dmask вы уже, собственно, это сообщение должны быть способны увидеть. Точно так же в модуле должна присутствовать функция cleanup module. Ну, точно так же в качестве ее простейшего содержимого. В качестве ее простейшего содержимого можно опять же вызвать функцию prinfo, ну, для того, чтобы просто оставить какой-то след в логе вашей операционной системы. Значит, обычно в конце модуля добавляются дополнительные макрокоманды, которые сохраняют ту или иную информацию о модуле. Ну, в частности, в качестве примера давайте попытаемся обязательно указать лицензию вашего модуля. Ну, это так больше для красоты, естественно. В этой макрокоманде указывается строковое выражение, которое тем или иным образом идентифицирует лицензию, на которой ваш модуль, подразумевается, может распространяться. Ну, в рамках учебных работ это не так актуально, очевидно. Вот, ну ладно, давайте поиграем немножко в красоту. Так, давайте пойдем на четвертый слайд, пожалуйста. Следующий вопрос, который Следующая задача, с которой вам придется столкнуться, это процесс компиляции модуля. Компиляция модуля. Значит, для того, чтобы модуль откомпилировать, естественно, у вас в системе должен быть установлен полный комплект разработки линуксный, в центре которого находится компилятор GCC, набор дополнительных утилит, но редко когда сейчас какая система без них, в принципе, устанавливается. То есть обязательно, конечно, должна быть утилитка makefile, но самое главное, у вас, помимо всего прочего, в системе должен присутствовать пакет с заголовочными файлами для вашего ядра. То есть обычно ядро в Linux распространяется в виде трех пакетов. Но, правда, это правило, я так понимаю, может от дистрибутива к дистрибутиву различаться, но чаще всего там действительно три пакета. Это пакет с основным образом ядра, это пакет с модулями, то есть пакет, который находится в составе, в состав которого входят стандартные модули ядра, и пакет с заголовочными файлами. Ну, чаще всего он обозначается как headers. В данном случае вы не можете разрабатывать никакой код, который так или иначе подразумевает интеграцию с функциями ядра, если у вас, естественно, нет заголовочников. Ну, заголовочники, опять же, подчеркиваю сейчас в подавляющем, очень часто они есть в составе тех или иных дистрибутивов. Значит, как только вы все это устанавливаете, все, что вам нужно сделать, это рядом с вашим .c файлом положить makefile, который будет производить сборку. Значит, здесь, опять же, для того, чтобы несколько облегчить вашу участь, я привожу фактически нормальное, полноценное состояние этого makefile, его полноценный вариант. Все, что вам нужно, собственно говоря, это подставить только имя того файла, который вы хотите откомпилировать, и тому прочее. В частности, здесь вы видите, что имя указано как tsulab. Вы можете его оставить, а можете на чем-нибудь свое поменять. Так, это было на четвертом слайде. Значит, давайте пойдем дальше. Пойдем на пятый слайд. Как только вы захотите что-нибудь написать для модуля, естественно, вам необходимо в начало вашего .c файла подключить заголовки. Их достаточно много. В принципе, вы можете там посидеть, поковыряться. Но давайте, я опять же для упрощения вашей участи привожу уже фактически готовый их набор, который вы можете просто скопировать и вставить в вашу лабораторную работу. Часть их функционала, в принципе, очевидно, вытекает из их имен. Тот, который module H, очевидно, это тот заголовочник, который содержит в себе интерфейсы всех функций, так или иначе связанных с загрузкой и выгрузкой модуля. Ничего тут оригинального и интересного, собственно говоря, нету. Так, что тут? Proc.fs, в частности, это тоже дополнительный модуль, дополнительный хедер, который нам сейчас так или иначе будет нужен. Так, давайте пойдем на шестой слайд. То, что сейчас мы с вами рассматривали, это был набор сведений, необходимых вам для реализации третьей лабораторной работы. Третья лабораторная работа фактически подразумевает просто написание модуля, который может загружаться, выгружаться, И на каждой из этих операций оставляет след в буфере лога ядра. Ну, фактически, я не сильно проверяю эту лабораторную работу, но, как сказать, это больше для самоконтроля, для того, чтобы ну, можно было переходить к четвертой лабораторной работе с уверенностью, что вы способны написать модуль, который будет банально загружаться-выгружаться. Ну, то есть, как сказать, чтобы эти две задачи были разделены. То есть, если у вас появляются там проблемы, то можно там поразбираться. Но четвертая лабораторная работа подразумевает реализацию дополнительного функционала, который заключается в следующем. Значит, как известно, далеко не все файлы, которые вы видите в дереве файловой системы Linux, являются фактическими файлами, присутствующими на дисковых носителях. Там, дисках, SSD-шках, флешках, CD-ромах там, и так далее. Значит, в частности, сейчас исключением из этого, ну, в частности, сейчас на диске не присутствуют файлы каких каталога, как /sys, /proc и так далее. Бывает, что еще некоторые каталоги... Сейчас, минутку. Папа, закрой дверь, пожалуйста. Папа! Закрой дверь, пожалуйста. Значит, не все файлы, которые вы видите в дереве файлов, по факту присутствуют на диске. Значит, как сказал, /sys/proc точно на диске не присутствует. Но бывает, что еще есть специальные каталоги, которые, так, если так можно выразиться, в память монтируются. То есть /run, допустим, сейчас очень часто в память монтируется. Нас сейчас будет интересовать каталог /proc. Значит, исторический каталог /proc – это такой специальный хитрый каталог, в котором можно всегда было получить информацию о запущенных процессах, зная их номера. Ну, собственно говоря, само слово proc – это сокращение от слова процесс. Если вы заглянете в этот каталог, вы увидите, прежде всего, целую кучу подкаталогов, состоящих, имена которых состоят просто из цифр. Значит, один, там, ля-ля-ля, и так, целая куча. Имя каждого такого подкаталога – это идентификатор процесса, так называемый PID. Ну, как известно, при PID равным, за PID равным единице всегда скрывается процесс init. То есть иногда это классический init, иногда это наш новомодный systemd. Ну, как новомодный, может, уж лет 10 этому системе, если не больше. Вот. Но нас именно информация о процессах интересовать не будет. Помимо информации о процессах, вы можете увидеть различную информацию, различные дополнительные информационные файлы, в которых вы обнаружите информацию о процессоре, о размере оперативной памяти и прочее ля-ля. Наша с вами задача сводится к тому, чтобы в каталоге /proc появился еще один файл, именно чисто наш. И за обслуживание этого файла будет отвечать тот модуль, который вам предстоит сделать в рамках четвертой нашей лабораторной работы. Ну, обычно мы этот файл называем tsolab, и в нем должна отображаться некоторая информация, назначение которой каждый из вас от меня получит в качестве индивидуального задания. Поскольку этот файл не присутствует на диске, его содержимое всегда формируется автоматически при попытке чтения из него. То есть, как только какой-то прикладной процесс в user space предпринимает попытку прочитать этот файл, ядро фактически просматривает список зарегистрированных хендлеров этих файлов, и если видит, что существует хендлер, отвечающий за обработку чтение из этого файла, вызывает просто соответствующую функцию, который спокойно предлагает сформировать содержимое этого файла и перенести сформированное содержимое в нужный буфер. Значит, ну, здесь мы в нюансы, давайте, опять же, погружаться особенно не будем. На слайде вы видите пример функции, которая производит формирование содержимого такого файла и его переносит. Значит, здесь вы видите, что... Так, сейчас, минутку. Значит, что в массив S сохраняется некоторая строка, которую, опять же, вы можете сформировать по удобному вам... удобным вам способом. Далее там что-нибудь делаете, ля-ля тополя, и после этого вы вызываете функцию copyToUser, кажется, да? Да, copyToUser. Значит, и при помощи функции copyToUser вы переносите сформированные содержимое в тот буфер, который вам предоставили, и процесс, который предпринял попытку произвести чтение из этого файла, получит нужное содержимое. Ну, вот, собственно говоря, и все. Можно в логе на всякий случай наследить, для того, чтобы убедиться в том, что действительно произошла попытка чтения из этого файла, которая была обработана вашим модулем, ну и убедиться, что, собственно, все хорошо. Так, давайте откроем седьмой слайд. После того, как вы сформировали такую функцию, вы должны сделать дополнительную запись, в которой сохраняются все атрибуты, связанные с обслуживанием файла внутри каталога /proc. Значит, тут есть разные интерфейсы в разных версиях ядра. Через макросы условной компиляции вы, конечно, можете увидеть, как оно выглядело. Но фактически вы создаете нужную структуру и сохраняете указатель на функцию чтения. Ну, в частности, вот вы видите, что в поле proc-read сохраняется указатель на вашу функцию, ну и вроде бы, ну, больше здесь ничего такого сильного, особенно хитрого нет. Значит, legacy вариант для совместимости с другими версиями ядра тоже присутствует. Ну, мне кажется, уже какой-то... О, 5.6.0, это, ну, в нашей... Ну, как сказать, нет, ничего, знаете... Ну, как бы, ну, да, ну, уже скорее протухшее ядро, конечно, но так, умеренно протухшее, не наглухо протухшее. Вот, и на восьмом слайде вы видите, опять же, примеры функций, которые выполняют обслуживание загрузки и выгрузки ядра, и на этих функциях вы видите, как... соответствующий обработчик через ту структуру, которую мы сейчас рассмотрели, регистрируется в ядре и дерегистрируется. Очевидно, если вы забудете убрать из ядра запись на выгрузке вашего модуля, произойдет нечто нехорошее. Ну, то есть, мягко говоря, будет висеть указатель на тот код, которого по факту в ядре уже нет. Сами эти операции для регистрации и дерегистрации обработчика выглядят достаточно просто. Ну, то есть, это, соответственно, вы должны вызвать функцию procreate, опять же, с таким содержимым, которое вам тут уже приведено. И для дерегистрации этого обработчика вы должны вызвать функцию procRemove. Ну, вот, собственно, и вся история. Значит, звучит, наверное, страшно, если вы никогда этим не занимались, но на самом деле это не просто интересная лабораторная работа, это на самом деле еще достаточно несложная лабораторная работа, поскольку здесь фактически мы с вами уже весь основной массив знаний так или иначе сформировали. То есть я думаю, что это все будет очень увлекательно, поэтому каждый из вас, кто сдает, у кого сданы две лабораторных работы, первая и вторая, напишите мне, пожалуйста, в Telegram с просьбой выдать вам индивидуальное задание для четвертой лабораторной работы, и можно к ним приступать. Я, конечно, могу вам выдать индивидуальное задание и пораньше, но все-таки настойчиво рекомендую сначала разобраться с нашими атомарными операциями в первой и второй лабораторной работе, потому что, ну, иначе у нас, как сказать, мы будем в разнобой сильно идти, а это обычно не очень удобно. Друзья, ну, в общем, собственно, все с точки зрения необходимой истории для реализации этой лабораторной работы –